наступает ноябрь. Немцы примерно в середине ноября собираются бросок на Москву, и вот этот вот маневр на Рузу они это собирались развивать. Угу. Они собирались ударить с севера в обход Москвы. На самом деле сначала был обход аж до Ярославля, но потом...
урезали, да?
Да, урезали. То есть фон Бок сказал, ну, мы, конечно, канал Москвы форсируем, а вот дальше надо там, через Орехово-Зуево. И возникает главный вопрос. Определение планов противника в советском штабе, в штабе Западного фронта. Мы обсуждали Вяземский котел, определили, не определили, где ударят. Сейчас у нас есть документы, которые показывают, что планировал Жуков как командующий Западным фронтом. Если мы на них посмотрим, то мы увидим, что были допущены те же самые ошибки в неверном определении направления ударов противника.
А почему?
Предполагали, что немцы ударят, ну, действительно, Волоколамское направление сочли, ну, в том числе ввиду прорыва крупных сил в Керманово, да, там явно собирается толпа, которая задумала недоброе. Предполагали один удар через Волоколамск, вот, в обход, через канал имени Москвы, к западу от Москвы, причем схождение, точка схождения и фон Бок, и Жукова определили как раз правильно, Орехово-Зуево. Другой вопрос, что Бок-то хотел Гудерианом туда ударить. Угу. А Жуков подумал, протекает река Ока. Какой дурак будет ее форсировать. Гудериан-то до нее в итоге не дошел. И, как говорится, картину маслом Гудериан, форсирующий не Маас, а Оку, мы не увидели. Но, тем не менее, логичное было предположение, что немцы Оку не соберутся форсировать. Наоборот, есть Серпухов. Немцы ударят через Серпухов вдоль Оки, прикрывшись флангом большой рекой. Отлично идут и раз, и сходятся большим котлом. Еще один котел поменьше, тоже через Волоколамское направление от Малоярославца. Угу. И поменьше котел, который сомкнется или там перед Москвой, отрезав всех тех, кто ее защищает, либо там сзади. И образовал более, так сказать, плотный котел, чтобы не подбросили резервов в Москву, и было легче вести уличные бои. Разведсводки ГРУ, ГША, Красной Армии тоже говорят, тут явно собирается группировка. Причем под Серпуху у немцев там какие-то танковые части есть вроде бы. Малоярославец танковые части есть. Ну, Волоколамск, понятно. Волоколамск, там все нормально. Получилась развединформация о том, что немцы что-то собираются перебрасывать из-под Калинина. Они действительно собирались перед Калинин. Собираются перебрасывать 41-й танковый корпус. Собираются, хорошо. Радиоразведка показывает, что он пока сидит на старом месте. Получает дежавю. Как 4-я танковая группа сидела под Ленинградом. Также 41-й вроде бы сидит на старом месте. А может сейчас раз перейти под Серпухов и как-то по нам ударить изо всех сил. Будет нам плохо. И планируют, что вот с этих направлений по нам ударят. Их всячески усиливают. Причем на карте, которую указывались в вероятное направление, там расставлены танковые бригады, везде танковые бригады. Обязательно второй эшелон, какая-то дивизия восстанавливаемая. Например, там на Можайском направлении восстанавливаемая 129-я стрелковая, которая пережила Вяземский котел, в тылу восстанавливается. Под Малоярославецком направлении там 19-й восстанавливается, танковые бригады стоят, все ждут, всячески подтверждают, что у немцев активность какая-то, есть у них какая-то движуха, сейчас ударят там. А удар-то следует, бац, и изо всех сил по нам бьют под Волоколамском, и более того, бьют через труднопроходимую лесистую местность, как раз вот эта третья танковая группа, которая бьет там, в обход на Клин по тяжелой местности. Потом, так сказать, в книге еще 43-го года под редакцией Шапошникова говорится, что немцы выбрали какое-то странное операционное направление, тут леса глухие. То есть тоже товарища Жукова можно понять, что он планировал и предполагал, что оценка противника, что ударят вот так. А ударили совсем из других направлений.
В общем, очень похожая ситуация, что под Вязьмой произошла, да, когда не ждали удар вот через лесистую местность, опять же.
Да, не ждали удара. Ситуация симметричная, поэтому говорить о том, что Конев плохой, Жуков хороший, там мог быть сферический генерал-полковник Тютькин, который бы вот пронзил это все взглядом и все понял, этого не просматривается. Ладно, командование Западного фронта, там деспот Жуков, оно там неправильно оценит. ГРУ, Генштаб тоже считает, что ударят через Серпухов. тоже считают, что ударят через Малый Ярославец. Малый Ярославец, там все было тихо и спокойно. И там держали резервы. Понятно, что эти резервы стали судорожно перетаскивать, как началось немецкое наступление, сразу ноги в руки начали бросать на основные направления. То есть основное направление до северо-западу от Москвы. Но тем не менее, людей можно понять. Они предполагали, что произойдет вот такой вполне реалистичный на самом деле план. И может быть, если бы немцы реализовывали, ну, неизвестно, как бы у них дела пошли.
Ну, учитывая, что наши резервы там сосредотачивали.
Ну, резервы, нет, вряд ли бы, конечно, это все сыграло, но последним, так сказать, моментом перед прям немецким наступлением, как раз на Волоколамском, под Волоколамском, ну, Волоколамск уже у немцев, но направление, так сказать, географически остается Волоколамское. Есть вот эта вот заноза с Керманова, где вот эти вот прорвавшиеся негодяи через Розу, надо с ним что-то делать. Собрали там три бригады, значит, Катуков, который практически в процессе сражения за Скирманом получил гвардию, Малыгин со своим, так сказать, рассказом про Чернооких, еще там 27-я бригада. Они в три бригады дружно накидываются на это Скирманово несчастное. Ну, как бы, когда там сидит 10-я танковая дивизия, она не несчастная, это как бы такой бастион, я бы сказал, очень прочный. Тем не менее, три бригады, когда по нему вдарили, по Скирманову, немцам сразу поплохело. И они предпочли его эвакуировать. То есть, фактически, после нескольких дней боев они оставляют Скирманова. Наши там насчитали чуть ли не 56 брошенных танков. Но вполне возможно, что там с бронетранспортерами туда-сюда заняли даже следующую деревню за Скирманово Козлово, причем, как обычно жалуются, пехота не пошла, и все делали танковые бригады. Малыгин, герой, значит, октября, которого бросили, что называется, а там 5 танков, бросается, ничего не получается. Он ударил в правильном месте, занял господствующую над Скирманово высоту, которая, так сказать, позволяла Скирманово обстреливать, и тем самым открыл путь Катукову.
Реабилитировался.
Да, он, ну, скажем так, он строго говоря, он никаких ошибок не допускал. Его заставили идти на якобы 5 танков, а там раз в 10 больше. Он не смог. То есть тут его обвинять нечему. Его, собственно, никто не обвинял. Если бы его обвиняли, его бы сняли с бригады. А так не сняли. Ударили. С одной стороны, хорошо. Осиное гнездо ликвидировали. Трофеев набрали. Там, кстати, Катуков обнаружил пушку, у которой на щите было написано «стрелять только по КВ» и подкалиберные снаряды. И действительно, это, скорее всего, это была ПАК-38, которые как раз стреляли в основном по КВ и подкалиберными снарядами. То есть такой ценный трофей тоже.
Это в начале ноября, да, были события?
Это закончилось все 15 ноября. Ага. Ну, на самом деле, пытались дожимать Скирманова и с начала ноября, но вот именно решительный штурм тремя бригадами с трех сторон последовал, начиная с 12-14 ноября.
Я просто к чему это задал вопрос, потому что вот уже 15 ноября, а, собственно говоря, оперативная пауза продолжается.
Да, оперативная пауза продолжается. Тем временем приехали еще дальневосточники 78-й дивизии Белобородова, которая встала рядом с 316-й Панфиловской, которая вскоре получит гвардию, то есть по представлению Жукова за Волоколамск. Свежая дивизия встала, ее не разматывали вот этих вот контрударах. Ее, чем-то, опять же, было позитивно Волоколамское направление, там не понадобилось вот этих вот контрударов с ощутимыми потерями. В отличие от того же Малоярославца, потому что та же вот 93-я дивизия Растова, хоть она из КВ-2 атаковала, но понятно, что потери были не нулевые.
И если мы смотрим по тому же боевому численному составу, 316-й на 17 ноября там все в порядке, она практически, там у нее полный штат вооружения, именно артиллерийская, даже там побольше, чем по штату.
Ну, скажем так, она потеряла личный состав, но тем не менее июльский штат она поуменьшила.
Но видно, что она не в окружении, серьезно не попадала с потерей тяжелого артиллерии, которая сопровождает. Да. У них так все в комплекте.
Но дивизия Белобородова рядом с ней смотрится монстром. У нее 14 тысяч человек.
Она же по старым штатам была.
Довоенный штат, и как бы вот стоит такой вот как бы стеной монстр.
С гаубицами.
Да, с гаубичным полком, все как надо. То есть, в общем, это был такой крепкий орешек. Тем не менее, 15 ноября три бригады размотаны. это все, ну, не размотано, конечно, это может быть уже неправильный термин, понесли тяжелые потери, и остались единицы танков у них.
На ходу.
На ходу. То есть у них есть танки, которые можно иметь. Они заняли Скирманово. И даже там тот же Малыгин говорит, а не Малыгин, Ктуков не в мемуарах, а в докладе написал. Есть 10 танков, неизвестно какой бригады, но они наши трофеи. То есть они их зажали.
Заиграл.
Да, но его быстро перебрасывали в Чесмену, потому что чувствовалось, что вот сейчас немцы начнут. Немцы действительно 16-го начали, но начали они с таких подготовительных мероприятий. То есть реально наступление все же начиналось там 18-го, а 16-го они ударили захватить нужные высоты. Вот как раз вот такое вот известное сражение панфиловцев, это как раз 16 число, когда немцы били не вдоль шоссе, а именно сбоку смять оборону и занять высоты на шоссе, чтобы дальше двигаться на Клин. На самом деле задачей немцев был Клин. То есть не напрямую даже по Волоколамскому шоссе, а чуть севернее.
То есть они реализовывали этот свой план обхода,
да,
Москвы.
Да, план обхода Москвы. И вот опять же план обхода Москвы, его вот в деталях все же не вполне осознавали. Следует вот этот удар. Бригады подпирают, ну, в бригадах мало танков, хотя они натиск немцев остановили, и дальше как бы полностью занять шоссе не получилось именно благодаря вот этим бригадам, аналогично с Катуковым. Но ситуация раскручивается в неблагоприятном ключе, поскольку фронт там реально на фланге у Рокоссовского была кавалерия. Тем более они там пытались такими покусывать противника, локальный контрудар. Прислали, опять же, с Дальнего Востока на легких танков 58-ю танковую дивизию Котлярова, но легкие танки в ноябре это уже было ни о чем. Без 134 КВ не работало, и она довольно быстро потеряла матчасть. Командир дивизии застрелился. В общем, она большую роль не сыграла, именно 58-я танковая дивизия. Немцы идут на Клин и Солнечногорск. Наши перебрасывают резервы. То есть вот эти вот танковые бригады, которые были собраны на каждом операционном направлении, им сразу начинают перетягивать на правое крыло. То есть здесь ничего не происходит. Давайте-ка мы усилим. И вот это вот усиление, оно, естественно, помогает сдерживать Дасрайх. Врезается, значит, в дивизию Белобородова, он ее оттесняет к Истре, в том числе потому, что у Дасрайха есть штурмовые орудия, у Белобородова танковая бригада, которую его подпирают, нету. Mm-hmm. Это как бы из-за чего линия фронта двигалась. Рядом Говоров, в принципе, реабилитировался за октябрь, но на самом деле не он виноват в том, что вот так вот просто пошипалась ситуация, как шашечки домино. Но тем не менее, вот это вот его свежая 144-я дивизия, там Гир, командир корпуса, говорил, что вот, мы нанесем им кинжальный удар. И, как ни странно, с кинжальным ударом у них получилось. Они долго высматривали оборону и высматривали в ней какую-нибудь щель. И щель они нащупали. 78-я дивизия, которая потом стала штурмовая пехотная немецкая, узким клином врезается вот в брешь, ну, в обороне, там пустота в опорных пунктах, она по лесу проскакивает в глубину, затем разворачивается полк, помогает тем, кто атакует с фронта, открывают дорогу, штурмовые орудия едут в глубину. Причем, как всегда, ну не как всегда, скажем так, а как часто случалось, проблема с информацией. Оперсводка дивизии за середину дня, к нам прорвались какие-то автоматчики, ничего страшного. Мы отправили два взвода их останавливать. Естественно, эти два взвода аннигилировали. Фронт начинает сыпаться, причем эта вот ситуация, она развивается, можно сказать, как снежный ком. Немцы, прорвавшись на узком фронте, во-первых, через реку, через Москву-реку угрожают соседу, заставляют отступить с насиженных позиций 50-ю дивизию армии Говорова. С другой стороны, они выходят в тыл крепким позициям, заставляют отойти и бросить, как они сказали, кучу накопанных бункеров, там около 200 штук. Некоторые из них мы определяли только, когда подходили к ним в упор. То есть, в принципе, хорошо построена оборона из-за мелкого косяка, посыпалась 144-я дивизия. Но дальше следует сюрприз. У Говорова бригад много. одну из этих бригад он направляет подпирать вот этот вот сыпящийся фронт, причем справедливости ради все же катастрофы не было, там бегство, больших потерь, дивизия просто отходила с насиженных позиций, это было плохо. Посылаю, значит, бригаду 22-ю, причем начинается, перебросили на новый участок, посылают в разведку 2Т-40, 2Т-40, бам-бам, из противотанкового оружия перестреляли. Дело плохо. Немцы явно уже, так сказать, на пороге. Но, тем не менее, занимают оборону. Там Александровская, если не ошибаюсь, деревенька небольшая. Немцы хитро-хитро обходят по лесу оборону, выходят к этой деревне. Снежное поле. Пока шли по лесу, естественно, пушек никаких не совотащили. Они думают, что сейчас все будет хорошо. Тут на них выезжает, как они сказали, 5 26-тонных танков. Получается, опаньки, то есть они делать с ними ничего не могут. Их разгоняют, деревню удерживают. Следующая попытка предпринимается, уже приезжают со штурмовыми орудиями и зенитками. Штурмовых орудий после, так сказать, этого прорыва остается два. Одно наше выносят, ну, опять же, по немецким данным, может быть, и оба. Наши насчитали 4 подбитых танка, ну, то есть самоходки. Зенитки тоже выносят. И после вот этого неплохого дебюта немцы упираются в оборону, ничего дальше продвинуться не пронину. И так, в принципе, на всех направлениях вот этими танковыми бригадами удается немцу чуть-чуть сдерживать.
А вот это наступление немецкое в этом районе, ну, они что хотели добиться?
Они хотели добиться того, чтобы вот идет обходной маневр, чтобы фронт двигался за ним.
А, то есть они хотели как бы вторую клешню, да, делать
пехотную? Ну, нет, даже не вторую клешню, а чтобы, так сказать, не было растянутого фланга у танкистов. Они как бы съедать. И тем самым позволять тому же рейху идти на Истру, не растягивая фланг. Угу. Быстро идет там бой за монастырь, который сам по себе как крепость. Но большая проблема была как раз вот клин Солнечногорск. Причем тут опять играла неопределенность ситуации, куда немцы повернут.
Алексей Валерьевич, а вот мы с вами упустили такой момент, когда вот немцы начали вот это наступление, генеральное, так сказать, на Москву, знаменитый бой у разъезда Добосекова, 28 героев-панфиловцев.
Эпизод, я бы так сказал, самый известный из битвы за Москву, и я бы так сказал, что от этого пошла такой собирательность. Я напомню, что в первоначальном донесении корреспондента Каратеева говорилось о командире истребительного отряда, даже не роты, а истребительного отряда. И действительно, у истребительного отряда тоже есть свой прототип. Была такая деревенька Языкова, к которой немцы вышли, как бы, есть Дубосеково, Волоколамск, шоссе. Немцы там боевыми группами вот так идут.
А это был как раз момент, то, что вы говорили, когда они по бездорожью пытались вот пройти, да? Овладеть высотами.
Они овладеть высотами. Да, то есть они ставили себе локальную задачу овладеть высотами, но тем не менее, чтобы ими овладеть, им нужно было опрокинуть оборону дивизии Панфилова. Они наносят удар с юга, упираются в Языково, где был вот этот истребительный отряд, потому что там в каждой дивизии старались такой создать отряд из средств борьбы, типа бутылки с зажигательной смесью, гранаты, то есть отобрать некую такую нештатную единицу. И вот там был отряд Георгиева, который как раз, скорее всего, есть прототип в донесении Каратеева. Mm-hmm. А в целом же, естественно, воевала вся дивизия, поскольку на нее навалились сразу с нескольких направлений. Вместе с панфиловцами именно вот выход на шоссе предотвращали уже танковые бригады, пусть потрепанные. Я бы так сказал, что если бы панфиловцы сопротивлялись слабее, дивизия Панфилова, то бригадам было бы ловить нечего. А так немцы вышли к ним на излете, поэтому те танки, которые у них остались после Скирманова, этого хватило, чтобы отбиться. И в целом, хотя немцы задачу такую вот свою локальную, частную, выполнили, но тем не менее дальнейший бросок он для них был уже тяжелым, потому что они, как говорится, спугнули. То есть они заставили насторожиться и подтягивать свежие силы. И как раз-таки Жуков понял, что развиваются события не так, как он предполагал. начали растаскивать вот эти все направления, перетягивать на правое крыло, и вот этими своими, своим боем дивизии Панфилова за, на поступах высот, они давали время на переброску бригад. Тоже вот, например, сразу перебросили 33-ю свежую бригаду, которая дальше сражалась, там такой пункт Новопетровска.
Ну, то есть люди героически сражались и погибли не зря, да?
Да, разумеется, да. Хотя дивизия Панфилова попала под очень сильные удары, довольно быстро она просилась до численности около там 4800, если не ошибаюсь, у них там было очередное донесение, но тем не менее она давала время на вот эти вот переброски бригад. Потому что что можно было перекинуть быстро, это бригады. Хуже всего развивалась ситуация, естественно, вот на Клинско-Солнечногорском направлении, потому что там была фактически очаговая оборона. И если там дивизия Белобородова с трудом оттесняли немцы там, с бронетехникой, с, так сказать, двумя дивизиями, там 10-й танковый да, с Райхом, то к Клину и Солнечногорску они шли более быстрым темпом. И ситуация была такова, там специально образовали оперативную группу генерала Захарова, заместителя Рокоссовского. Там на самом деле в один день взяли Клин и Солнечногорск 23 числа, 23 ноября, да. И Рокоссовский из-за того, что он был в районе Клина, он не мог проехать к своему штабу через Солнечногорск, и он ехал кружным путем через Рогачева, что называется, сжимая в руках автомат, потому что было понятно, что какая-нибудь немецкая разведка, и придется дать бой. И он кружным путем возвращался, чтобы управлять основными силами своей армии, которые как раз были под Истрой. Немцы захватывают Клин, Солнечногорск, и дальше возникает дилемма, куда они же пойдут дальше. И вот эта проблема была самая большая. Между ними, между 3-я танковая группа, 4-я танковая группа, ну, часть сил 4-й танковой группы, как раз вот 2-я дивизия, которая таранила панфиловцев. Либо они пойдут на Москву по Ленинградскому шоссе, с этой целью издалека, из-под Серпухова, перебросили 7-ю гвардейскую дивизию, ее выгружали, прям станция была на Химках выгружали, и еще одна станция была, небольшой разъезд, прям чуть ли не на передовую. То есть из эшелонов выгружали, выходили на оборону, становились, чтобы образовать заслон по Ленинградскому шоссе. Но немцы ткнулись, нет, здесь нас быстро не пустят, и идут дальше. И на самом деле окружают вот эту группу Захарова, которая насчитывала примерно 15 тысяч человек. Они ее окружают, и дальше уже канал Москва-Волга. Немецкая 7-я танковая дивизия доходит до Яхрома, там уже выгружаются стрелковые бригады 1-й ударной армии Кузнецова, то есть силы, которые подготовлены для контрнаступления, захватывают Яхромский мост, причем, если почитать отчеты, как-то они это делали, они захватили этот мост ночью, то есть они фактически просочились между батальонами бригады, захватили мост, оказались на другом берегу канала Москва-Волга. Их сразу же контратакуют. На самом деле армия Кузнецова она была довольно слабой. У них самые крупные пушки были 107 мм. 12 пушек 107. Остальное все трехдюймовки, небольшое количество 45-ок, некое количество 57 противотанковых. Но тем не менее не впечатляет. Атакуют они этот плацдарм. Причем немцы разминируют мост. Мантойфель, командир боевой группы 7-й танковой, говорит, что чуть не 10 тонн с него сняли. Но я думаю, что он нолик лишний написал. Реально, я думаю, тонна там была. Там у него еще написано 100 центнеров, скорее всего, 10 центнеров взрывчатки. И, скорее всего, это они эту взрывчатку сбрасывали в воду. Жмут на плацдарм, и немцы начинают думать, не, мы дальше не пойдем. Вот этот бросок на Орехово, Зуев, у нас не получится. Зато тут что-то у нас вытанцовывается, мы, может быть, напрямую ударим в Москву. Ворвемся в город, может быть, там паника, захватим, все будет у нас хорошо. Несмотря на то, что план сыпется по всем швам. Они эвакуируют плацдарм. А мост взрывать нечем. Взрывчатку сбросили в воду, они худо-бедно взрывают. Мост слегка падает. Но тут следует приказ штаба фронта взорвать мосты. Не дай бог, немцы пойдут в обход. Действительно, как бы...
К этому моменту стало уже так чуть-чуть опасно.
Да, что если они через... Опять же, это было по первоначальному плану, что они через канал Москва-Волга пойдут в обход. Мосты взорвать. Наши саперы прокрадываются к мосту, его взрывают, он, наконец, принимает ту позу, которую он потом на всех фотографиях, такой торчащий вверх его край дальний. Взорвали, причем взорвали достаточно аккуратно, чтобы потом восстановить. Рядом был, это автомобильный мост у Яхрома, рядом был железнодорожный мост. Железнодорожный мост вообще взорвали очень аккуратно, чтобы он рухнул, и его можно было поднять и прицепить обратно, вообще без проблем. Но, тем не менее, Кузнецов потом ворчал, что вот мне переходить в наступление, мне мосты взорвали. Но, тем не менее, следующим козырем, который немцы попытались использовать, они наконец-то перебросили 41-й танковый корпус из-под Калинина, который наши ждали и под Серпуховым ждали, там, под Малоярославцев. Его радио отслеживали. Наконец-то он получает горючее, приезжает как раз вот к каналу Москва-Волга. Немцы поворачивают к Москве. Вот эта вторая танковая дивизия, она как раз практически ближе всего к Москве была. А здесь уже выгружается 20-я армия, которая первоначально командует Лизюков, потом назначает Власова, небезызвестного, и у него начальник штаба Сандалов. Это серьезная армия, у нее уже не стрелковая бригада, у нее две стрелковые дивизии крепкие, и немцев, можно сказать, прикнопливают в Красной Поляне, что они вынуждены даже там оставлять населенные пункты, останавливают их движение. Вот это вот движение 41-го танкового корпуса тоже особого успеха не имеет, из-за того, что им приходится участвовать в окружении группы Захарова, которая активно прорывается через шоссе, даже отжимают вот того же корпуса, в котором входит 2-я танковая у 5-го, одну дивизию пехотную, чтобы там сдержать Захарова. Тем не менее, все же кто-то прорывается. Одним словом, немцы расходуют последние резервы и обнажают фланги. То есть то, что они согнали толпу танковых дивизий, пусть потрепанных, в район к северу от Москвы, в район канала Москва-Волга, Красная Поляна, там, где нынешний район аэропорта Шереметьево, под Лобней, они нагнали туда много подвижных соединений и обнажили фланг. И можно было брать их тепленькими. Что, собственно, и произошло, когда перешли в контрнаступление, в том числе 30-я армия и Калининский фронт. А последним сполохом немецкой борьбы стал так называемый Нарфоминский прорыв. Это 1 декабря 1941 года. Это должна была быть помощь танковой группе, чтобы ударить пехотой как раз вот на Нарфоминском направлении в обход Можайского шоссе, там сомкнуть, разгромить армию Говорова и, так сказать, создать благоприятные условия для немецкой танковой группы.
Вот меньший удар, который мы говорили.
Да, был меньший удар, Нарфамин. На самом деле, часто его сводят к прорыву деревни Дюшково. Есть такой Сафир. Его отец как раз участвовал в этом контрударе под Дюшково. И описание он, так сказать, суживает как раз до частной операции. На самом деле, это была мега-операция немецкая, в которой участвовали в том числе французский легион, которые прошли пешочком от Смоленска, все, так сказать, обросшие, завшивленные, наконец добрались до фронта. Был один полк, реально два батальона, и они участвовали в этом наступлении в составе 7-й пехотной дивизии, и как раз воевали они с 32-й дивизией. И 32-я им оказала очень упорное сопротивление. Прорыв не состоялось, и вообще немцы привлекли туда пехоту, кроме того, два танковых полка. Один танковый полк должен был обойти 32-ю стрелковую дивизию как раз с фланга и заставить отступить, так сказать, под натиском в том числе двух батальонов французов. Ну, так-то 7-я пехотная дивизия. Немцы там у них плацдармик небольшой на Наре, плацдармик вскрывают, форсируют Нару, вводят танки тыкаются на шоссе, и шоссе все заминировано. Фугасы, один из танков, прямо в журнале «Боевых действий» написано, разнесен на атомы. Командир батальона в нем погибает в этом танке, от него обнаруживают там какой-то документ и определяют, что да, в этом танке разнесен на атомы, действительно был командир батальона. С большим трудом они добираются в тыл 32-й стрелковой дивизии. Дивизия не испугалась, ну, подумаешь, что танк сзади приехали какие-то на танках. Ничего страшного. Мы сидим, воюем, впереди французы, мы им теплый прием. Устраивают теплый прием французы. Назад посылают группу, которая начинает давить и мочить эти танки в деревеньке Акулово. Деревенька была в низине. То есть немцы смотрели на карту, но не очень поняли, видимо, что гиблое место. Его со всех сторон, поскольку оно в низине, как на ладони. Катюша, артиллерия, стрелковое оружие. В общем, они довольно скоро понимают, что место гибло, из него уходят. Главный же прорыв последовал, опрокинули, они все же силы Соломова ломят, три дивизии опрокидывают одну нашу, 222-ю, причем в плен попадает командир дивизии, он плен пережил. Из ополченцев, кстати, был он, у него в карточке военнопленного даже написано профессор, он был профессором, довольно пожилой человек, и двигаются в глубину. Причем немцы планировали осуществить такую маленькую Вязьму в районе Нарофоминска, но тут им гвардейцы из пролетарки спуску не дали. Они прорываются вперед, полк второго эшелона, а укрепление продолжает сопротивляться. Эти, которые ушли вперед, говорят, не, нам такая война не нужна, возвращаются обратно. Котла не получается. Тем не менее, немцы были все же достаточно опытными бойцами. Из 258-й пехотной дивизии боевая группа двигается в глубину по старой карте. Старая карта, дорога, идущая параллельно Киевскому шоссе, чтобы выйти обратно на Киевское шоссе, идущая через танковый полигон. Они по ней двигаются. Отражают контратаки танков. Причем ошибка Ефремова, это как раз в полосе армии Ефремова, была в том, что он танки поставил все впереди. То есть он посадил танки по небольшим засадам. Это было плохо. Это было неправильное решение. У него не было кулака, которым можно было контрударить. Через этот полигон, там батальоны районобороны готовы, с колючей проволокой, с окопами, поэтому, когда приезжает маленький контрудар, сколько сумели собрать с 5-й танковой бригады Сахно, он в этот батальон районобороны упирается, ничего не получается. Впереди там передовой отряд захватывает мосты, немцы практически уходят в тыл там, Киевского шоссе. Следуют переговоры Ефремова с Говоровым. И вот читая эти переговоры, я понимаю, что вот, ну, Ефремов, ну, не орел. Говоров ему задает прямой вопрос, что делать ты собираешься, Михаил Григорьевич? А тот ему определенный ответ не дает. Обстановка не владеет. Офицер, посланный в 222-й дивизии, не вернулся. Что там делать впереди, он не знает. Жуков все понимает, посылает ему на выручку там, 18-ю бригаду, стрелковая, очень мощная бригада из, значит, курсантов с танками. Все остальные вот у Кузнецова в первой ударной ни одного танка в этих бригадах, которые хотя по штату полагалось, 15 танчиков. Эта бригада 18-я, Сурченко, нормальная, там хорошо вооруженная, посылает на выручку Ефремова. Но Говоров так, видимо, как говорится, почесав репу после этого разговора с Ефремом, думает, не, с этим каши не сваришь, что у меня есть? Танковая бригада. Посылает танковую бригаду. Немцы, значит, сидят в деревне Юшково, тут им в ночи в деревню въезжают танки. 52-тонные, там все дела, там КВ, Т-34, начинают их давить, гнобить. Они не дотащили с собой достаточно противотанковых средств. Штуги не помогают, их в этой деревне укатывают просто практически в ноль. То есть деревня горит, в общем, там описание просто апокалипсис. В этот момент про вот эту боевую группу, которая сидит под 52-тонными, на нее возлагают большие надежды в масштабах всей группы армии «Центр». Но командование решает, не, нам тут ловить нечего, мы будем отходить. И парадокс заключался в том, что как раз собрался контрударять вот этот «Сафир», его группа и бригада «Сурченко». А немцы буквально за час до того, как они должны были контрударить, начинают собирать манатки и уходить. После вот этого мощного удара 20-й танковой бригады, которая ему вломила, пусть и в ночи, но она их так напугала, что немцы решили, не, все, все бросаем и уходят. И Нарофоминский прорыв фактически весь вот так вот коллапсом сворачивается. Причем там был такой эпизод, вот когда иной раз говорят, вот Литиген, вот наши бросили раненых там под Литигеном вот этим году. Был эпизод, значит, боевая группа немцев. Ее контратакуют собранные, значит, танки вот этой вот пролетарки. Небольшая группа танков атакуют, выбивают из деревни. Ну, скажем так, под влиянием атак немцы решают бросить занятую деревню. Она проходит как деревня X. Там на карте не написано. Наши называют совхоз, немцы называют деревня X. И они бросают своих раненых и уходят на соединение с главными силами. И опять же, если бы у Ефремова была чуйка, как делать танковые войска, он мог через эту деревню X доехать прямо до плацдарма Таширова, вообще устроить немцам котел и мини-Сталинград. У него танки не в кулаке, а рассованы маленькими. У него, я посчитал, 14 группок, собранных из танков. С одной стороны, конечно, хорошо пехоту подпирают, но вот кулака, которым можно бахнуть, нету. И вот под влиянием всех этих факторов немцы собирают манатки и уходят. И трофеем 20-й танковой бригады в Юшково становится 6 штук. То есть они наколотили всего у немцев за, вот на этом участке. Батальон штуков потерял 7 машин, из них 6 в Юшково. То есть, несмотря на вроде бы такую ночную атаку сложную, еще Сафир, когда описывает, говорит, вот, когда были, может быть, приборы ночного видения, тогда было бы удачно. Они и без ночного видения справились. Деревня горела. Они носились по улицам, давили пушки, расстреливали штуги в упор. И вот этого огня ему вполне хватило на то, чтобы немцам реально устроить просто вот, избиение и разгром. И следует общий отход, и на этом фактически наступательные действия заканчиваются.
Алексей Валерьевич, я не знаю, где грязь и мороз? Вот в этом даже эпизоде. Тут явно видно, что немцы уже к этому моменту, ну, мягко говоря, вот потеряли тот, ну, тот былой шик.
Нет, грязь, что-то. Понятно, грязь наоборот, грязь замерзла.
Грязь замерзла, да?
Да, и грязь замерзла, и как раз-таки грязь замерзла, и благоприятные условия, немцы могли ездить вне дорог. Они же, вот это опять же Нарфоменский прорыв, они шли фактически вне дорог. Они вне главной магистрали. Они ехали по проселочной дороге, обозначенной на старых картах.
Ну, то есть, как говорят в кругах близких, так сказать, если бы генерал Мороз служил в Красной Армии, его бы расстреляли, да?
Да, его бы расстреляли, потому что, опять же, если смотреть реальные документы, приезжают бригады армии Кузнецова. И там в одном из донесений следует. Люди приехали в парусиновую обувь. То есть Мороз, он влиял на обе стороны. Опять же, 331-я стрелковая дивизия армии Власова, 20-й, атакующая 2-ю танковую дивизию в Красной Поляне. У нее в ряду потерь следует обмороженные. Мороз мешал и той, и другой стороне. Если бы морозы были помягче, то Красной Армии наступать в декабре было бы легче. А так, пока немцы наступали, был мороз, когда они могли ездить вне дорог. То, что вот эта операция Клин-Солнечногорск с окружением вот этой группы Захарова, если бы была, так сказать, грязь, они бы ее вообще не смогли осуществить, скорее всего. Просто ну, окружение бы не состоялось, слишком медленно бы замыкалось. А так они по более-менее твердой почве прошли. И, кстати, надо будет еще сказать, что именно там, под Солнечногорском, впервые пошли ленд-лизовские танки.
«Матильда»?
Нет, «Валентайны». Причем немцы их захватили и написали, захватили танки «Марк-3», дата выпуска сентябрь 1941 года. Угу. То есть они поняли, что о, русским начали помогать союзники. Еще одни «Матильды» с «Валентайнами» были вот в группе «Сафира», но они только догоняли немцев. То есть как раз контрудар состоялся, когда немцы вышли из Юшкова, и они только их преследовали. И немцы уже не разглядели, кто там за ним шарился. Причем был еще такой фактор. Был приказ фюрера не использовать на фронте кумулятивные снаряды. Mm-hmm. Потому что у них были кумулятивные снаряды, но их было большое ограничение использования. И как раз вот под Нарфоменском был эпизод, когда, значит, командир штурмового оружия зажал сколько-то кумулятивных снарядов, нарушил приказ фюрера и имел хоть чем-то отбиваться от наседающих русских. А так мороз, как раз достаточно начались сильные морозы в декабре, он влиял на Красную Армию точно так же. Точно так же были проблемы с тем, чтобы своевременно доставлять раненых в медсанбаты, потому что мороз не только ночевка, но и своевременно
оказание медицинской помощи. Оказание
медицинской помощи. Потому что понятно, что имея какие-то места расположения, где можно было не на, что называть, не в чистом поле, он улучшал. Но нельзя сказать, что это был прям вот такой фактор. Ну, тем и другим мешал.
А вот получается вот это вот, так сказать, окружение группы Захарова, оно было последним, да, из
череды
немецких успехов, да?
Да, последнее окружение, причем там и танки вырывались, стрелковая часть, там и кавалеристы, то есть частично они сумели выйти, причем их главное, что они делали, они, во-первых, если так же, как под Вязьмой, если бы они сразу, что называется, коллапсировал этот котел, то так они за шиворот держали немецкую 23-ю пехотную дивизию, которая иначе бы повернулась и выручала бы вторую танковую под Красной Поляной и, может быть, нанесла бы дополнительные потери стрелковым дивизиям 20-й армии. А так они вынуждены были немцами держать вот этот вот заслон, который постоянно подвергался атакам еще. Так вот, если уж говорить о действующих факторах, то мороз, вот это вот все природные, они были все же на втором месте. На первом месте все же сопротивление Красной Армии, плюс в ноябре было мины. Мины оказывали просто на немцев удручающее воздействие, особенно в деревянных корпусах. Вот этот вот бросок к Яхраме 7-й танковой дивизии, ее никто по дороге не встречал. То есть были только какие-то разрозненные подразделения, потому что основные силы, вот эта окруженная группа Захарова. И 7-я танковая до Яхрама ехала почти сутки, хотя вот в обычное время можно доехать на то же расстояние, можно доехать чуть-чуть быстро на машине. Потому что куча мин, тотальное минирование. И вот это тотальное минирование немцам очень сильно отравляло жизнь, именно потому что постоянно замедляло их движение необходимостью разминировать. То есть вот эти вот минные поля, они просто оказывали огромное влияние на ход действий именно тем, что сдерживали противника. Даже иной раз некому противостоять, но 7-я танк все равно вынуждена сражаться, что называется, с тихой смертью.
Все понятно. Ну, в первую очередь, как мы уже поняли из очередной раз, что это героическое сопротивление Красной Армии.
Да, упорное, активное сопротивление использовали.
Мы видим, как немцы сдуваются прямо на глазах.
Да, они несли достаточно серьезные потери. Они, опять же, я всегда говорю, что успех московской битвы стоит на плечах тех, кто сражался от границы до Москвы. Немцев здорово проредили. Но вот эти уже прореженные дивизии, их еще с них снова снимали стружку огнем, минами, контратаками танков. К Москве подошли обессильные соединения, и главное, они уже подставились.
Ну, и хорошо по Красной Армии видно, да, что вот тоже та же 32-я, да, ее сперва там сильно ударили, а вот уже в последующих боях она себя очень хорошо показала. Те же панфиловцы, несмотря на тяжелые потери, они отходили, дрались, и в конце концов у Крюкова уперлись, и все, немцы даже дальше не прошли.
Да. Опять же, дивизия Белобороду раньше в бою не было. На нее идут сразу, так сказать, мотивированные люди из СС. Она держит их удар. Восстановленную дивизию, вот опять же, там, вот, 108-ю дивизию. Как бы у Ефремова был, так сказать, заслон в тылу. И, может быть, на Рафаминский прорыв бы у немцев быстро кончился, если бы этот заслон остался. Так этот заслон сняли, перебросили на правый фланг Говорова, и он, так сказать, тоже сдерживал движение немцев, там, и пехоты, и там, танки, именно за счет переброшенного резерва. И так масса танков. Танки, причем я критиковал вот эту бригадную ересь, и остаюсь уверен, так сказать, идее о том, что не надо было все сводить бригадам, батальон. Но в конкретных ситуациях московской битвы бригадная организация себя показала хорошо. Конкретная оборона Москвы, именно оборона города Москвы, потому что ограниченное пространство, и даже если...
И дорожная сеть более-менее нормально, да, позволяла маневрировать.
Да, маневрировать, несмотря, конечно, на то, что жаловались постоянно, что по разбитым дорогам двигаются, но действовал еще один фактор. Если ошибались и выбрасывали бригаду не туда, где немцы, это была всего-навсего одна бригада. И можно было, так сказать, его даже подержав на спокойном участке, который вроде бы угрожал, ее потом снять, перебросить. Так, например, произошло со 145-й бригадой, которая с Серпуховского направления перебрасывается к Говорову. Оказывается, не удел, потому что сами отбились. Но потом возникает кризис под Крюково, ее отправляют под Крюково. То есть она буквально несколько дней так сидит спокойно, ничего не делает, хотя вроде бы везде это, кстати, все рушится. И есть право на ошибку. Если кого-то отправили не туда. Если бы отправили не туда танковую дивизию, в которой там 200 танков, это уже очень серьезный прокол был. А так, вот этими постоянными, опять же, активными противодействиями, потому что немцы всегда вынуждены были прикрывать свои фланги, чтобы, не дай бог, кто-то, кстати, не ударил танками. А если ударит, то все.
И тут еще хочется отметить то, что все-таки даже сосредоточение двух танковых групп на одном, казалось, направлении, оно не принесло им результата.
Ну, опять же, уже изрядно изшорканные танковые группы. То есть понятно, что там не было уже дивизий, у которых 200 танков.
Но это не наша проблема. Ну, в нашей ставке находилась возможность подбрасывать бригады там каждый день.
Да, бой. А так у немцев были большие проблемы с снабжением, потому что, опять же, вот зимнее мундирование, в том числе из-за того, что мало поездов в сутки приходило. И опять же, такой вот, помню, эпизод из чьих-то мемуаров, что даже красное вино шло немцам, вагон красного вина из Франции, так сказать, на фронт для поднятия боевого духа. И немцы увидели только в январе 1942 года в виде вагона, набитого красным льдом и битым стеклом. И в этом все. И как бы те же французы жаловались, что мы где-то там свои котомки оставили в тылу. В результате мы их так и не увидели. Они где-то там в тылах сгинули. То есть вот эти вот коллапс снабжения, он тоже он был очень серьезным, хотя...
И в этом смысле... показательно то, что Москву нельзя было сдавать ни в коем случае, потому что это такой был транспортный узел. Да. Собственно, это еще, кроме того, что вот сказали, бригада можно было перебрасывать быстро, так еще и получать снабжение полноценное наших войск
получалось. По железной дороге можно было быстро, опять же, одна из бригад армии Кузнецова, ее везли аж из Красноярска на дистанцию почти 4000 километров. Ее везли темпом по железной дороге 500 километров в сутки. И она приехала вовремя, выгрузили, причем, что характерно, они вооружение получали уже на месте, потому что вооружения не хватало, приезжали и на месте довооружались. И как раз вот Жуков пишет, что не в мемуарах, а в своем докладе по контрнаступлению, что надо дать время довооружиться. То есть люди дополучали вооружение, но уже а никто в бой, как говорится, с одной винтовкой на троих бы их не отправил, в тылу получили вооружение, выдвинулись вперед и приняли бой.
Алексей Валерьевич, а вот еще такой вопрос возник в связи как раз вот с то, что обсуждаем. А немцы, не было у них таких планов все-таки вот после неудачных боев в конце октября остановиться на этих позициях и переземновать?
Такие идеи были. Я скажу больше. Я считаю, что если бы они выбрали эту стратегию, то она бы стала крайне неприятной для Красной Армии, потому что были бы проблемы с контрнаступлением, безусловно. Но... И как бы я это, на самом деле, другие исследователи говорят о том, что выбор этого варианта был нереален для конкретных Бока, Гальдера и Гитлера, и в том числе даже командующих армией, там, для Клюге. Он был неприемлем, потому что мы стоим на пороге вражеской столицы, остановиться, да ни за что. Хотя рационально самым, так сказать, оптимальным вариантом действий было остановиться, не окапываться. Но они этого не сделали. Они пошли, причем, что называется, с сованием головы в петлю. Тоже вот даже вот этот 41-й корпус, который мог стать подвижным резервом в обороне перед лицом контрнаступления, они его засовывают прямо, что называется, в пасть тигра. И тот попадает под удар и оказывается обнаженным флангом. Они пошли абсолютно ва-банк, и, так сказать, напрягая все силы, что называется, последние свои боевые части, двигать вперед любой ценой, несмотря на потери. И, естественно, вот этот вот скандальный откат от Москвы, он был следствием как раз вот этих перенапряжений сил.
Прямо авантюра такая
получается. Вот это вот ноябрьское наступление, это авантюра. Со всех точек зрения, что говорит Шапошников, говорит, чего они полезли в эти леса, там же только по дорогам можно действовать. И с полным, так сказать, перенапряжением всех сил при плохом снабжении.
И еще, судя по всему, они же, видимо, прозевали вот это сосредоточение резервов, да, которое шло.
Да, они не придали, считали, что это местные переброски, хотя, строго говоря, если говорить, так сказать, они видели, кто им противостоит, они даже захватывали пленных, потому что бои начались. с тем же под Яхромой, Красная Поляна, Белый Раст. Они видели, что это новое соединение. Они же захватывали, они видели, что новое соединение. Но не воспринимали это все всерьез. Это вот был
бы такой слепцы. Они до этого прозевали еще в конце октября, в начале ноября.
Не, ну канал, это просто появление, понимали, что там перебрасываются резервы, то есть это было хотя бы объяснимо рационально. А тут сразу появляется масса свежих соединений, причем только что, так сказать, с иголочки. Надо бы задуматься о том, ну, может быть, считали, что эти последние. Хотя это им показали только, что называется, уголок плана контрнаступления. Не так вот эти вот, что называется, перенапряженные, сгрудившиеся, уже действительно сгрудившиеся, они не могли двигаться дальше там. Считают, что там есть 4-я танковая группа. Ну, может быть, мы там 7 декабря, так и быть, перейдем в наступление на Москву, то есть пойдут куда-нибудь там на Леонозово. Хотя это было уже явно утопией. То есть даже если бы они там перегруппировались, что-то, ну, уже действительно стояла 20-я армия.
Алексей Валерьевич, ну тогда вот так вот сказать, если вот парад на Красной площади, он был такой уже фактически апофеоз нашей победы?
Если бы немцы знали, кто шагал по улицам, по улицам Москвы, по Красной площади, они должны были ужаснуться и в ужасе, так сказать, бежать от Москвы и окапываться где-нибудь подальше. Потому что шла Ивановская дивизия, которая была резервом. Шли, конечно, ополченцы. Но это, опять же, хоть и символ, но тем не менее стали скоро 129-й стрелковой дивизии. Шла танковая бригада Кравченко, которая станет в том числе одним из бойцов за предотвращение окружения группы Захарова. И им показывали, что есть еще резервы. И вообще это был такой, как бы, конечно, очень мощный ход. Хотя говорить о том, что вот прям с парада вот как пошли на фронт, это все же не совсем точно. Как бы до наступления осталось недели, там не все пошли сразу. 33-я Ивановская дивизия вообще на Калининском фронте через месяц, через полтора месяца пошла в бой. Но тем не менее немцам показывали, что есть резервы. Они этот сигнал не услышали, не увидели.
Да, 7 ноября, естественно. Да, немножко перепутал, ноября, да. Ну просто как бы, если так судить по прошествию времени, то по идее, то, в общем, можно так сказать, что вот такой некий был уже прообраз победы.
Да, это был, да.
Ну, вот, прообраз парада, да, победы в Московской битве.
Да, понятно, что, так сказать, чаша весов качнулась на сторону Красной Армии, несмотря там на действительно проблемы, на проблемы с вооружением тех же там бригад, которые должны были переходить в наступление. Явно предвестник будущего успеха.
Ну, то есть немецкие стратегические просчеты.
Да, то есть у нас они тоже были, я говорю о том, что тот план, который мы предполагали, он оказался совсем другим, но тем не менее мы ошибались меньше. При всех там частных косяках мы ошибались в сумме меньше.
Наша излюбленная тактика контрударов, да, опять, которая сработала однозначно.
Да, которая всегда работала, даже когда, что называется, в тумане войны, в этот туман войны, уезжает танковая бригада и может добиться успеха.
Работа ставки, которая постоянно формировала новые соединения, да, бросала их регулярно, ну, в бой.
Заранее, заранее формировала. Все было заранее. Опять же, под Красной Поляной стояла эта 331-я стрелковая. Она формировалась, начиная с августа. Она формировалась еще в Брянске. Ее не бросили, так сказать, под паровой каток, не готовый в октябре. Ее вывезли под Алатырь, учили долго, упорно. Вооружили до зубов. У нее было там тоже 1003 автоматических винтовок. Только после этого она приехала на фронт и пошла в бой только в начале декабря. То есть думали о том, чтобы люди пошли в бой все же подготовленные. Пусть не нюхавшие пороху, ну, в массе своей, но подготовленные.
И никакая не грязь, никакой мороз.
Да, ни грязь, ни мороз, я бы сказал, это явно не на первом месте. Упорное сопротивление, инженерная подготовка. То есть колоссальных масштабов инженерная подготовка.
Тоже сыграла.
Да, сыграла. Вот, минирование разнообразное. Тут,
даже те доты, которые не всегда были, да, наверное, хорошие.
Да, они не всегда, может быть, были хороши, но они были больше,
они, чем... Они хотя бы были.
Да, они хотя бы были.
Ну что, спасибо огромное. Очень интересно, как всегда. Ждем вас вновь. Наверное, продолжим. 41-й год.
Да, контрнаступление.
Спасибо огромное. Всего хорошего, до новых встреч.